Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 19 июля, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что российская армия подошла к границам села Прогресс, к западу от Очеретина. От него до Мирнограда, де-факто пригорода Покровска, агрессору остается около 15 километров. Кроме этого, села Россия продвинулась в Новоселовке 1, относительно крупном поселке к юго-западу от Очеретина. Вместе с тем, украинский генштаб констатирует относительное уменьшение количества штурмов на Покровском направлении. Сегодня утром ведомство сообщило о 27 атаках в предыдущей неделе. Количество штурмов достигало полусотни. Тем не менее, это направление было самым горячим за сутки. На этом фоне главком Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи похвалил силы обороны, заявив, что у них, цитата, «замечательная стратегия». По его словам, она заключается в защите восточных территорий. В последние месяцы давлении на оккупированный Крым и сохранении доступа Украины к Черному морю. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, когда ВСУ смогут остановить агрессора на Очеретинском выступе и чего для этого не хватает. Почему Россия стала меньше атаковать на запад от Авдеевки и оправдана ли похвала Украине от НАТО. Сегодня с нами будут главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Иван Буряк. Бригада работает на Бахмутском направлении. Волонтер, офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите на наш вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео. Будем очень признательны его благодаря этому. Видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. По сообщению Генерального штаба, защитники часов Яра и Торецка продолжают отбивать российские штурмы. На Пивничной, Нью-Йорке и сам Торецк войска РФ совершили 30 атак за сутки. В районе Северска штурмы шли возле Спорного и Выемки. Западный край Донецка. На Покровском направлении агрессор 29 раз атаковал под Новоалександровкой, Новоселовкой 1, Прогрессом, Уманским и Яснобродовкой. По данным Deep State, есть продвижение РФ возле Прогресса и Новоселовки 1. На Кураховском направлении штурмы отбивали возле Поросковьевки и в Красногоровке. Лиман Кременная-Купинск. На Купинском участке силы обороны отбили атаки под Синьковкой, Стельмаховкой и Берестово. Deep State говорит о продвижении войск России в районе Степовой Новоселки. На Лиманском атаки отбиты под Макеевкой, Тернами, Торским и Невским. Последним противник имел продвижение. На юге Донецкой области в активности российских войск генштаб не сообщает.
Ну и вот так, собственно, выглядит поле битвы в Кременской фронт. На видео, которое вы сейчас видите, силы обороны наносят удары по позициям россиян. Те ввели дополнительные силы в район села Макеевка, Невская, Терны и пробуют развить успех. Это констатирует проект Deep State. Здесь у российских войск есть преимущество в количестве пехоты, которое они, цитирую, засыпают позиции сил обороны. Ну и еще одни свежие кадры с поля боя. 23-я механизированная и 26-я артиллерийская бригады показали, как уничтожают замаскированную пушку Д-30 армии России возле Бахмута. Это работа их совместного подразделения «Ясни-Очи». Аэроразведку обеспечивает механизированная бригада, а артиллеристы наносят уже непосредственно огневое поражение. Дальше мы подробнее поговорим о том, какие силы сейчас армия агрессора держит в районе Бахмута. Напомню, она оттуда развивает атаки сразу на трех направлениях. На Часов-Яр, на село Клещеевка и на Северск. Ну и к нам присоединяется главный сержант 93-й механизированной бригады «Холодный Яр». Бригада работает на Бахмуте. Бахмутском фронте. Иван Буряк. Иван, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Доброго дня.
Иван, были вчера новости от проекта Deep States, вот этого Краматорского направления Бахмутского фронта. Были продвижения в Калиновке у оккупантов. Это север от Часов-Яра. Насколько это усложняет оборону города?
Ну, це не ускладнює оборону міста, тому що це були просування там більш лівіше від Часового Яру, сам Часовий Яр. Він як тримався, так і тримається героїчно, відбуваються атаки, все укріплено, якби працює.
Кроме, ну от Калиновку, часть Калиновки зайняли, а Клещеївка держиться, я так понимаю, не получается там агресору продвинуться, там висоти, наскільки я понимаю, якщо посмотреть на карту. Так, пишите, какая там сейчас ситуация в Клещеївці?
Ну, ситуація напружена, але вона контрольована, ворог постійно здійснює штурмові атаки малими групами. рухається в темний час доби в плащах. Ну, ми вже їх там якби призвичаїлись їх вичисляти, намагаємося на підступах їх знешкоджувати, тому якби ситуація напружена, але повністю нами контрольована.
А плащі термоплащі?
Так, так.
То есть, а сейчас, я так понимаю, штурмовые группы российские, ну, вот обзавелись таки новым словом, да, для того, чтобы уберегаться от тепловизоров, от ударов FPV-дронами. Когда вот это вот началось? Потому что, ну, вот многие, да, в тылу, они не понимают тенденции сейчас украинского фронта. Сейчас, ну, такая обязательная вещь, это термоплащи сейчас у бойцов.
Ну, термоплащ, это, там, как бы, запорука того, что ночи можно рухаться, перемещиваться, там, по... лісопосадками, ти будеш менше примітним. Вони також, якби на превеликий жаль, вони теж в темі розуміють, знають і рухаються в тих термоплащах. Тішить те, що вони йдуть малими групами і якби вони взагалі не шкодують своїх людей. Вони навіть відправляють людей для того, щоб перевірити наші вогневі позиції. Такі випадки були, брали полонених, які розповідали, що от конкретно один чувак ішов в нашому напрямку фактично в одну сторону.
Проверить огневые позиции. Это выйти, вызвать огонь на себя, возможно, погибнуть, так, а люди так, сзади так, узнают, так, что так. Там сидят украинские защитники. Я правильно понимаю?
Так, все верно, так.
А что с техникой? Не применяют ее при штурмах сейчас? Вот эти малые группы только?
Ні, наразі ні, тому що якби техніка, вона висліджується ще за, ну, раніше на під'їздах, і ми намагаємося її максимально знешкоджувати, є міні-загородження, заміновано, тому успіху вони на техніці не мають. Ну, ми їх дуже чекаємо на техніці, тому що ми любимо їх палити і техніку палити їхню теж.
Иван, сейчас фронт вокруг часов Яра проходит по каналу Северский Донец, Донбасс. Насколько эта линия обороны удобная для украинских защитников? Насколько она непреодолимая? Ну вот с точки зрения военного, можете рассказать?
Ну, це достатня лінія для того, щоб там утримувати оборону, що там можна було здійснювати якісь там певні логістичні шляхи. Її не так легко перейти. Вона буде складна. І якби зараз взагалі в сьогоднішній війні дронів, лінія розмежування, вона така, знаєте, сіра зона дуже велика. Тобто не можна сказати, що вони безпосередньо знаходяться під самим каналом. Вони знаходяться там фізично, фактично на відстані там 3-4 кілометрів від каналу. Просто вони час від часу підбираються під канал, де отримують там від нас відсіч і не мають успіху.
Скажите, а теоретически возможно через этот канал перебрасывать военную технику? Там, наверное, ну, есть же углубление, да, и нужно строить какие-то переправы через этот канал. Пусть он и сухой, да, но тем не менее. Я к тому, что если теоретически россияне там решатся подогнать танки или БМП.
Ні, це на тому напрямку це нереально. Теоретично, звісно, можна все, але для того, щоб зробити ту чи іншу переправу, потрібен на той час. Потрібно на то якесь певне обладнання, приїхати, виставити, там, підлаштувати там, дороги, під'їзди, все таке інше. А знову ж таки, дякуючи там, роботі наших безпілотних систем, які працюють на випередження і маючи там, достатньо засобів, вони навіть не зможуть доїхати. Якби вони могли доїхати і могли рухатися там спокійно, вони, звісно, вже би постійно рухалися. Просто вони реально цього не можуть.
Вы говорите 3-4 километра в условиях войны дронов, серая зона. Так что россиян в этом микрорайоне канал нету, да? То есть они его разрушили и держатся, ну, за ним?
Их там незначна кількість. Вони там, я ж кажу, малими групами підходять, міняється логістика. Ну, у них там немає там таких зосереджень, укріплень, там, де знаходяться там відділення, там, ну, снабження, там вони все воно знаходиться не фактично в Бахмуті. В Бахмуті у них там є зосередження, там більше, якби там, скажімо, така їхня частина, вони звідти просто рухаються. То на мотоциклах пробували рухатись, то на квадроциклах, то на багі, то на малій легкоброньованій техніці. Були випадки на танках. Ну, але вони, дякуючи там Збройним силам України, не були завершені їхні там дії та їхні рухи. Тому ми їх розбивали на під'їздах.
Іван, от в течение этого лета продолжается наступление российской армии, ну, давят они фактически на всех фронтах. Вы можете описать тенденции, вот что на Бахмутском фронте сейчас легче, также сложно, сложнее, чем было раньше?
Зараз і вже взагалі довгий період часу, особливо літо, це йде виснаження, що наше, що їхнє, і морально-психологічно, і там, і фізичне. Я б не сказав, що легше, ну просто вже якби в нас ми вже там довгий період знаходимося, розуміємо, знаємо, там місцевість все таке інше, тому якби краще немає, ну і немає, слава Богу, гірше. Тому якби вони вже на теж на такому, скажімо, ну на вже на останніх ну, можливостях вони рухаються і намагаються щось зробити, аби там, не знаю, аби просто типу показати те, що вони там можуть наступати.
А чому на останніх можливостях? І чого ви робите такий вивод?
Ми робимо це з перехоплення, те, що ми чуємо, і робимо з результату аналізу доповіді військовополонених, яких ми час від часу ми та чи сусідні наші бригади отримуємо.
А що вони говорять, що нет, ну, настроєння вже, да, всі істощені, ні з техніки?
Настроєння, да, настрою в них давно вже немає. Розповідають, що вони прийшли в військомат, з військомату його зразу відправили на поле бою. Звісно ж, розповідають їм же всім одну ту саму історію, що йдіть туди, там все нормально, там ваші ребята вас чекають. І вони їх відправляють по одному, по два чоловіка. Ну, військовослужбовці.
Іван, ну і останній вопрос. Сейчас війна дронів во многом. Росіяни как-то совершенствуються в этом направлении. Слышали ми про термоплащі. Що вони за дрони використовують? Як вони РЕБом противодействують українським дронам? Які тут тенденції? Можете розказати?
Ну, взагалі, РЕБ війська в них, звісно, вже набагато потужніші, скажімо, да, тому що вони в них там більш триваліші, але ми вже знайшли протидію їхнім РЕБам. Вони десь частково мають протидію нашим РЕБам, але ми не зупиняємося, розвиваємося. Ну, фактично, можна так сказати, нога в ногу разом з ними. Ну, складність одна із самих найбільших в нас – це КАБи. КАБи, ланцети, да, їхні, у них дуже велика достатня кількість цього всього, але ми теж маємо там певні напрацювання, маємо протидії, працюємо, займаємося, ну, віримо, що скоро в них вже не залишиться можливості і сил рухатись далі, а потім ми поговоримо.
Спасибо вам большое, Иван, за ваше время.
Дякую.
Иван Буряк, главный сержант 93-й механизированной бригады «Холодный Яр». «Холодные Яровцы» держат сейчас бахмутское направление. Как мы слышали, это Ивана достаточно долго. Ну и о том, как выглядит сейчас, и как сейчас выглядит Часов Яр, который превратился уже в передний край украинской обороны, покажет наш коллега с канала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Я напомню еще раз, что фронт там проходит по каналу Северский Донец-Донбасс. Лишь небольшая часть города захвачена. А вот на западном берегу, где стоит основная часть Часов Яра, держит удар украинская армия.
Часов Яр.
Марш-бросок.
Марш-бросок. Да. Короткими перебежками перемещаемся от точки к точке. На дорогах стоят сожженные FPV-дронами машины.
Слышно, дрон. Прячемся по дереву.
И потом снова бежим.
По открытой местности. Да. Но надо срочно перебегать. Местный житель.
В небе слышно множество беспилотников, как украинских, так и российских. Все следят друг за другом. И за нами в том числе.
Пострел!
Минометчики 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ как раз засекли перемещение по другую сторону линии фронта. Российские солдаты здесь, в лесу. Их видно на экране. По ним открывают огонь.
В последнее время штурмы идут довольно-таки отчаянные со стороны врага.
Влад говорит, что российская бригада, которая стоит напротив, уже сильно потрепалась. Но по радиоперехватам удалось узнать, что пока бригада не захватит кусок леса, который контролируют украинские солдаты, ее не поменяют. Поэтому, объясняет Влад, российские солдаты отчаянно идут на штурмы, хотя и без особого энтузиазма.
Они идут, просто кидают перед собой гранаты. Толком это штурмом назвать сложно. так как слаженно или какой-то прям боевой работы с их стороны не ведется. Последние дни они просто прут, пытаясь что-то урвать, но в итоге разбиваются о защиту.
Но атаки продолжаются.
На Бейдера! Пострел!
В это время с военным Василием нам удается добежать до многоэтажек в Часовом Яру. Здесь до сих пор живут мирные жители.
Как вы?
Ну как? Потихоньку существуем.
Я смотрю, ни окон, ни двери, ничего.
Да откуда он это вот? Ну уже заеб... Я ж еб... То там выбыло, то там, а то только успеваем забывать. Ну уже не то, что у окна там забывают, досками же доски выбывают. Це USB, всю
тень. От дома Владимира до линии фронта совсем недалеко.
А что вы есть, что пьете?
Бойцы, ну, ЗСУ, пацаны, блядь. Кто что-то подгоняет. Ну, гуманитарку до нас уже не возят.
В этой части Часового Яра вместе с Владимиром проживают 16 человек. Ни электричества, ни газа, ни воды, ни еды, ничего. Только сплошные вокруг разрушения.
Нарубило дело, да?
То, что же ты наделала, проклятая война,
блядь. Это точно.
В этом горе виновата только ты одна.
Долго вне укрытия находиться нельзя. Рядом слышно, как прилетают снаряды. Минометчики батальона продолжают боевую работу. Их командир объясняет ситуацию в Часовом Яру.
Как город, ну, частный сектор почти под фундамент разрушен. То есть, ну, это их не тактика. Они сначала сносят город с лица земли, чтобы там не могли вести оборону, как-то зацепиться, где-то укрыться. И после этого уже заходят, защищают.
Но активная фаза штурмов, когда российские войска двигались на Часов Яр колоннами техники и ротами солдат, чтобы проломить украинскую оборону любой ценой, закончилась.
Сейчас же уже они как бы какие-то позиции заняли и там закопались. То есть они медленно накапливают резервы для очередного штурма и малыми группами уже атакуют. То есть ищут слабину, прощупывают линию фронта.
Но, говорит Горыныч, что отдать Часов Яр – это очень опасно для украинской обороны, а также для городов, которые находятся рядом. Их российская армия начнет засыпать артиллерийским огнем.
Это хорошая высота, с нее можно развивать дальше атаку, ну, на Константиновку, на Дружкивку. Но если нас с этих мест отодвинут, то как бы начнется каскадное обрушение фронта за счет того, что они смогут потянуть сюда ближе арту, резервы. Поэтому и стоим за часик с последних сил.
Оборона была бы легче, если бы было больше боеприпасов.
То есть, если бы у нас было больше огневых средств, мы бы, ну, коренным образом изменили бы ситуацию.
А это Товт, он из Закарпатья. Сегодня после 2 месяцев учебки он впервые попал на фронт. Говорит, что переживает, особенно когда ехал в Часов Яр.
Ну, чтоб не было учебный дрон в стороны, сюда только доехать. Укрытие, то самое первое.
Бойцы с опытом вводят молодых в курс дела, назначают дежурство.
Ты дежуришь 2 до 4, будешь его.
А что тут у тебя, мама?
Он тебя начинает матюхать, я не знаю, на какого дежурства.
Нет, он рацию, его рацию по спине.
Да, и ты ему вручаешь там рацию и кажешь, ты дежурный. Будь ты на стрёме, что может в любой момент там сказал и ДРГ прийти.
Воевать готовы?
Да. Настрой боевой у вас.
Российская ДРГ, то есть диверсионно-разведывательная группа, оказалась не страшилкой.
Бо, ну, уже сегодня сказали нам, что по часику уже гуляют орки. То есть уже не по новому часику, а по тому.
Поэтому, говорит Михаил Новобранцам, нужно быть готовыми ко всему.
Тихо измены вам.
Да.
В Луганске. Сегодня около половины девятого были мощные взрывы. И снова в районе Вауш, аэродрома авиаучилища. Асинтеры уже определили точное место падения одной из ракет. Этот участок чуть северо-западнее взлетной полосы. Что именно там было поражено, данных пока нет. Напомню, что в прошлые разы на Вауш были уничтожены РЛС «Небо» и казармы ремонтной базы. Ну и в целом в Луганске среди местных жителей считается, что Вауш – основная точка работы России противовоздушной обороны. Оккупационная администрация заявила, что над городом сбили, цитата, «все три атакмс», и обломки упали в чистом поле. В июне из-за того, что войска России сбивали ракеты атакмс, чтобы те не попали в военные объекты, целый район города засыпало осколками, и ранения тогда получили больше 20 человек. А давайте посмотрим, что произошло в Луганске сегодня утром.
У меня из окна все видно. Вот моя школа.
Вот мы можем видеть следы вот попадания кассетных боеприпасов. Вот такие небольшие воронки. То есть после сбития из ракеты засыпались боеприпасы и срабатывали. А здесь, по сути, в поле.
Новый водовод «Дон Донбасс» выведен из строя. Напомню, что это труба, которую оккупанты провели на захваченную территорию Украины из России, чтобы компенсировать испорченную войной систему водоснабжения из канала «Северский Донец-Донбасс». «Дон Донбасс» на полную мощность так и до сих пор не ввели работу, но частично он работал. Часть оккупированной территории может остаться без воды. В оккупации обсуждают то ли аварию, то ли диверсию. Что там произошло, расспросим у Дарьи Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну вчера только говорили с тобой о веерных отключениях, которые появились впервые на оккупированной территории. Сейчас проблемы с водой. Что произошло, что так не везет с захваченной территорией?
Да, сегодня появилось сообщение, что еще, оказывается, 17 июля на водоводе Дон-Донбасс в Ростовской области, недалеко от хутора Евдуш, произошла авария. Якобы кто-то задвинул заслонку и оторвал штурвал, из-за чего трубу разорвало от гидроудара. И как бы трубу разорвало в самом уязвимом месте, поэтому ремонтные работы неизвестно сколько продлятся. По версии следствия, как бы... рассматривается основная причина – это диверсия. Якобы это сделал человек, который был хорошо знаком с системой водовода, либо же кто-то из субподрядчиков, с которыми не рассчитались за ремонтные работы. Но дело в том, что как бы не сообщается точная дата, но сегодня, буквально там полчаса назад, так называемый первый заместитель правительства ДНР заявил о том, что якобы оккупированных городов Донецкой области проблема на... водоводе не коснется, и вроде бы там есть какие-то запасы воды, а то, что не поступает вода, это связано с перебоями в электричестве. И по его словам, что вот уже водовод Дон-Донбасс починят в понедельник, а через неделю перестанут отключать электричество, и якобы оккупированных территорий эти проблемы не коснутся, однако же люди, живущие в оккупации, говорят совсем противоположные вещи.
Даш, ну а кто остался без воды, какие территории этот водовод снабжал?
Водовод был построен для того, чтобы снабжать непосредственно как бы оккупированную часть Донецкой области, Донецк в частности. И если там сейчас смотреть сообщение о перебоях с водоснабжением, то без воды остаются Снежной, Шахтерск, Торез, Харциск, Янакиевская громада, как бы Макеевка и агломерации вокруг Донецка, непосредственно сам же Донецк. И несмотря на то, что Сегодня там в Донецке, в некоторых районах, там, где должна быть по графику вода пошла, горожане жалуются, что они экстренно набирают емкости, потому что вода идет тонкой струйкой, с недостаточным напором и очень грязная, с каким-то песком и примесями. И поэтому как бы местное население не особо верит в заявление, что проблема скоро решится. Плюс в местных пабликах очень часто разгоняется новость о том, что так называемая ДНР может остаться, в принципе, без водоснабжения, и связано это не только там с авариями на трубопроводе или с электрикой, а якобы вообще водовод в каком-то ужасном состоянии, что, напомню, как бы он открылся в прошлом году, но до конца так и не вошел в работу, потому что там постоянно возникали какие-то мелкие проблемы, то проблемы с трубами, то с электроснабжением, то там происходили мелкие поломки, вот сейчас новая диверсия, и поэтому заработает ли он когда-либо на полную, так и непонятно.
Даш, ну и давай заглянем в телеграм-каналы местные, как дончане, на вот эту вот новость. Ну, не только дончане, да, там пишут люди с всей захваченной территории Донбасса, отреагировали на вот еще такую одну коммунальную проблему. Напомню, совсем недавно начались серьезные перебои со светом, а тут еще и вода. Тут и так воду подавали, там, да, напомним, по часам, и то нерегулярно, а тут она может вообще пропасть в разгар жары.
Вообще, если мы посмотрим местные паблики, то там уже жители оккупированных территорий начинают смеяться немножечко горько о том, что якобы эксперимент России не удался, и дончане оказались слишком живучими, и ничто их не берет, ни отключение света, ни воды, ни постоянные обстрелы. Как обычно, кто-то увидел украинский след в этой диверсии, кто-то же заявляет о том, что диверсию совершили сами ростовчане, которым надоело, что регион используется для поддержки оккупированной территории Донбасса, и там уже выдвигаются какие-то такие версии о том, что недовольные ростовчане сломали эту задвижку, оторвали штурвал для того, чтобы не поступала вода в Донецк. Кроме того, как обычно, на фоне всех этих проблем сейчас с коммунальной сферой очень много недовольства и непосредственно и оккупационными властями, и российскими властями, которые высказывают, что город, ну, опять же таки, привели практически в каменный век. Многие начинают вспоминать о том, что 10 лет назад таких проблем не было. И, в принципе, что если до прихода России, если даже были какие-то графики подачи воды, то в основном это касалось там подачи горячей воды, которая не шла ночью. И сейчас идет активное обсуждение того, что сколько можно терпеть такие издевательства. И многие пытаются переложить всю ответственность, когда кто-то говорит, что это как бы украинская диверсия. Другие же комментаторы перекладывают ответственность непосредственно на российские оккупационные власти и на то, что как бы оккупированные территории, по сути, никому не нужны, не стали обузой, и поэтому всячески пытаются сделать только с какими-то мнимыми разрушениями, просто для того, чтобы не обеспечивать оккупированной территории ни светом, ни водой. И просто как бы перед этим еще там в части городов были проблемы с газом, потому что менялось какое-то оборудование. И там тоже в том же Снежном, который, наверное, больше всего страдает, жалуется сейчас на отсутствие газа, теперь на отсутствие света и на отсутствие воды, когда в городе там его просто нет неделями. Сегодня снова поступило сообщение, что якобы из-за аномальной жары не будет нормальной подачи воды, и люди уже начали возмущаться, что всем уже и так известно об аварии на ростовском водоводе, и почему, собственно говоря, Снежное должно брать воду из Дона, если все время получали из Мюсского водохранилища, как бы река Мюс, которая снабжала непосредственно Снежное и его пригороды водой.
Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Обсуждали мы новую коммунальную проблему, которая возникла на захваченной территории Украины. Теперь к проблемам со светом добавились и такие проблемы с водой, которые и так существовали. Продолжим нашу регулярную рубрику, где мы рассказываем, как минимизировать для своей психики последствия войны. Украинцы переживают сейчас разные психологические состояния, от сплоченности до отчаяния. Некоторые переживают даже боевой стресс. Это мгновенная тяжелая реакция на очень тяжелый стресс. Как помочь себе в более легких и совсем трудных ситуациях, делятся специалисты.
Как родителям научиться адекватно оценивать ситуацию и контролировать свои страхи по поводу детей?
Ну що робити, якщо я так тривожусь за свою дитину? Ну, от перше, це заходи. По-друге, себе запитати, про що я тривожусь. Знову ж таки, я можу з цим щось зробити. То якщо я не можу в даному випадку нічого зробити з тим, ну, ракета, вона може пролетіти, може не пролетіти, так? Але я можу що зробити? Я можу взяти свою дитину і забезпечити їй якийсь, знову ж таки, рівень безпеки.
Страх втрати близької людини, він взагалі, ну, якби, як на мене, універсальний в чомусь. Треба розуміти, що велику кількість наших негативних відчуттів викликають речі, які ніколи не відбуваються. Вони або з минулого, або з майбутнього. Вони можуть бути тривожні, але вони уявні. Коли ти починаєш продумувати історії, які могли б статися, ну, якісь там драматичні сюжети, ти маєш себе фізично зупиняти і перемикатися на фізичну діяльність. Ти маєш зупиняти процес цей самостійно. Тобто, ти починаєш цей страх відчувати, от ти повертаєш себе в реальність, бачиш, що тут і зараз ти і твоя дитина не проживають ніякої кризи, що зараз там, наприклад, немає тривоги, що ви десь знаходитесь, ти там і діти, і ти повертаєш себе в реальний момент. Неможливо цей страх дістати з себе і викинути. Можливо, зупинити проживання цього страху.
Начальник Главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины Роман Горбач рассказал, что количество желающих присоединиться к украинскому войску по мобилизации возросло в 3.5 раза. Такую форму службы армия предлагает тем, кто хочет проходить службу, но не желает заключать контракт. Отметим, что мобилизоваться можно только в приоритетную, то есть боевую часть. Для неприоритетной тыловой существует только контракт. Роман Горбач также добавил, что рекомендательное письмо безоговорочно работает для частей всех приоритетностей для гражданских лиц. В случае перевода действующего военного с рекомендательным письмом другую часть не исключает, но это остается на рассмотрение командира. Напомним, команда радио «Донбасс Реалии» выпустила материал, где объяснила, как работает письмоотношение в Вооруженных сил Украины, где их брать и куда нести. Материал уже на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода».
Теоретично, звичайно, не виключається можливість переведення військовослужбовця з однієї військової частини в іншу військову частину. І це повністю повноваження того начальника, який відповідно до розподілу повноважень має право видавати такі накази. Але якщо військовослужбовець проходить військову службу в бойовій військовій частині, то такі випадки трапляються крайне рідко. От. Є такі зміни обстановки, коли дійсно підрозділи деякі формуються, деякі розформовуються. Є такі зміни обстановки, які не виключають цього можливості. І в цьому випадку, так, дійсно, військовослужбовець може бути переведений до іншого підрозділу.
Друзья, напомню, вышел уже материал большой от нашей команды о том, как работают вот эти вот листы отношения, рекомендательные листы, как военнослужащему потенциальному разобраться с ними и гарантировать себе нахождение в выбранном им подразделении и на выбранной должности. Вчера вечером Deepstate сообщил, что российская армия подошла к границам села Прогресс. Это достаточно такое крупное село к западу от Очеретина. От этого села до Мирнограда, де-факто пригорода Покровска, агрессору остается около 15 километров. Кроме этого села, Россия продвинулась и в Новоселовке 1, относительно крупном поселке к юго-западу от Очеретина. Вместе с тем, украинский генштаб констатирует относительное уменьшение количества штурмов на Покровском направлении. Сегодня утром ведомство сообщило о 27 атаках. В предыдущей неделе количество боестолкновений достигало полусотни. Тем не менее, это направление было в прошлые сутки самым горячим. С нами волонтер, офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Доброго дня.
Мирослав, есть продвижение на этом очевидческом выступе пресловутом, но в то же время достаточно относительно мало количества атак. Прошлые сутки было там 27, помним мы, там было и 50, и 55. С чем это связываете, что они там выдыхаются?
Ну, дивіться, це багато причин. По-перше, ми з вами чули з офіційних джерел, що росіяни почали перекидання своїх підрозділів на інші напрямки. Це перше. По-друге, у них теж є проблеми з боєприпасами. Ми бачимо, що їх в рази менше, ніж якщо порівнювати з минулим роком. От, за офіційними даними, в минулому році у нас була пропорція 7 до 1 на користь росіян. Зараз вже 3 до 1. От, відповідно, у них теж є проблеми. Тобто вони намагаються вирішувати свої тактичні завдання за рахунок м'ясних штурмів. Причому я читаю і російських воєнкорів, і дивлюся аналітику закриту. От, і бачу, що вони застосовують навіть іноді людей, які поранення отримали, і незважають на це, теж намагаються кидати їх в штурми, аби зайняти клаптик землі. Тобто у них є певні проблеми. І це вже все озвучується, зокрема, і на федеральних російських каналах, в їх телеграм-каналах, їхніх пропагандистів. Тобто ми бачимо, що є певні проблеми.
Ми тільки що говорили з бойцом Холодноярцем з Бахмутського направлення, і от він дійсно розказав, що там бросають, ну, окупанти солдат для того, щоб виявляти огневі точки, і вполне можливо, да, що ранені, як ви говорите. Такая действительно шокирующая деталь, да, которая свидетельствует об отношении их. Мирослав, вот мы тоже недавно говорили с военным экспертом Александром Коваленко, он говорил о том, что план минимум выйти на рубежи реки Волчья, ну и Карловского водохранилища, тогда вот агрессору станет полегче, да, обороняться по водному рубежу гораздо проще, чем в чистом поле. Вот мы отметили вот этот вот водный рубеж. Подтверждаете, что это такая план минимум на первый этап?
Ну, дивіться, план у них, ми з вами знаємо, який план, це повне нищення держави України, але наразі вони намагаються пройти і захопити стільки територій, скільки можливо. Ну, і зрозуміло, що водний рубіж – це завжди зручна позиція для організації оборони. От, і підготовки, можливо, подальшого наступу там далі. Ну, от, так, я впевнений, що це є тактичною метою певною.
Мирослав, вы говорите о том, что не все так хорошо в армии агрессора, а лучше может стать, они могут провести там, ну, подтянуть резервы, подтянуть какую-то технику, провести работу над ошибками, или это уже такая системная проблема, да, ну, слишком долго давили, да, очень сильно, 150 плюс атак?
Дивіться, з того, що я бачу щодо інформації щодо їхніх заводів виробництва техніки, у них є певні проблеми. Вони на зараз навіть іноді танки вже застосовують як такі собі таксі, коли без БК, просто оснащені кумулятивним захистом, захистом проти дронів, засобами РЕП, вони просто займаються довезенням особового складу. Тобто є проблема. Є проблема зараз соціальних мереж самих окупантів. Я бачу, що вони більше почали діставати з складів зберігання стару радянську техніку, там, 50-х років. От, на жаль, це все стріляє. Хай це не точно, не далекобійна артилерія, але вона стріляє і вона може нести шкоду. От, але те, що певні проблеми, зокрема на їхніх військових виробництвах є, ну, так це говорять самі росіяни. Це можна прочитати і подивитися їхні заяви тих, хто відповідає за економічний блок, який безпосередньо, от, яким було поставлено завдання перейти на воєнні рельси. Так, і Росії з одного боку це вдалося, але вони вийшли на певне плато, і тепер Путін змушений їздити до Північної Кореї, просити боєприпаси і шукати інші виходи, шукати ті ж самі боєприпаси по всьому світові, куди вони раніше поставляли, продавали ще з часів Радянського Союзу.
Інтересна тенденція, да, к середині літа. Ось зараз, ну, посмотрим, зможе ли російська армія як-то продовжити держати вот такий же темп, який був в початку літа. Як видим, проблеми такі глибокі і системні. Мирослав, інтересна така деталь із сообщений українського генштабу. Сообщив він сьогодні утром, що на Ореховському направлінні було 6 боєстолкновень. В районах Малої Токмачки і Новоандріївки противник успіху не мав. Ну, от ми зараз покажемо карту, они в тылу эти села находятся. Они что, пытаются обрезать, вот так обойти этот Работинский выступ там?
Ну, скоріш за все, так. Тобто намагаються створити нам несприятливі умови, от, і так, щоб ми були змушені відійти. Ну, а чи вийде у них, це ще подивимося.
Главком Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволі во время дискуссии в Аспен-институте прокомментировал сейчас стратегию украинскую. Я сейчас зачитаю цитату, попрошу вас прокомментировать, чем вы согласны, чем вы не согласны. Он отметил, что ход войны будет зависеть от способности генерировать силу. Это именно такое словосочетание, которое использовал генерал. В частности, от того, какая сторона сможет накапливать качественную силу быстрее, воспользоваться этим, пока есть окно возможностей. При этом Каволі отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и имел умело выстраивает свою стратегию. Цитата. «В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому я считаю, что у них замечательная стратегия, это лишь вопрос продолжения ее выполнения». Согласны, что стратегия, исходя из наявности, да, силы средств у Украины, замечательная? НАТО похвалили Украину.
Ну, я вважаю, що Збройні Сили України з 2022 року і Сили оборони загалом зробили неймовірно. От ніхто в світі не вірив в те, що ми зможемо відбитися від агресії Російської Федерації, і тим не менш нам це вдалося. Більше того, вдалося навіть відвоювати певні деякі території, головне зберегтися як держава, як нація єдина, от, а не вести партизанську війну і ще об'єднати весь цивілізований світ довкола допомоги Україні. От, питання, чи саме НАТО готова до якихось протистояння і загроз, які сьогодення нам кидає, от, я ставлю це під великий знак питання, тому що дивлюся їхню аналітику з 2014 року, зокрема, проблеми з інфраструктурою НАТО щодо забезпечення логістичних шляхів для військової техніки, проблеми з технікою в самих Збройних силах різних європейських країн. Дивився аналітику і Німеччини. Я вам скажу, що вони це розуміють, тому теж до певної міри зараз намагаються якимось чином збільшити свої спроможності, збільшити свої можливості, міняють техніку, піднімається питання в деяких країнах повернення загальної військової повинності, як це було, ну, тому що деякі країни НАТО відмовилися від обов'язкового загального військового обов'язку для всіх громадян. От. Німеччина, зокрема, з 15-го року намагається, ну, піднімається питання, і там великі складнощі виникають. Тому, якщо говорити про те, що вони самі розуміють свої проблеми, я маю на увазі країни НАТО, то я скажу, що Україна і щодо питань мобілізації, щодо питань відсічі збройної агресії, країни, яка переважає в мобілізаційному плані, в плані озброєння, принаймні так було, Україна зробила дива. Завдяки от хлопцям, дівчатам, командуванню і всім причетним в силах оборони.
Проанализировал прошлогоднее украинское наступление британский аналитический центр по проблемам безопасности РУСИ. РУСИ – это аббревиатура. Публиковали 48-страничный доклад «Предварительные уроки украинских наступательных операций 22-23 годов», в котором названы основные причины неудачного контрнаступления вооруженных сил Украины 23 года. Ну, это такая формулировка, да, самого РУСИ. Прямая речь. Первоначальный замысел авторы называют обоснованным. 12 украинских бронетанковых механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 километров, изолировать Токмак в течение 7 дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела потянуть резервы, и наступающим украинским войскам нужно было бы лишь преодолеть сопротивление 6 дероссийских полков в обороне. Но помешали несколько факторов, по мнению этого доклада. Первое, виноват Запад, не поставил он в сроки нужное количество военной техники, ее было мало, и даже та, которая пришла, украинцы не успевали подготовиться, ее, собственно говоря, освоить. Второе, причина украинцев. Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, в то время как более опытные держали фронт. Но самая серьезная ошибка, по мнению Руси, заключалась в том, что Украина рассчитывала, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 22-м году. Когда этого не произошло, ВСУ потеряли темп. Ну и еще одна причина – это то, что Россия знала, где будет этот основной удар, и успела подготовиться. Как прокомментируете, согласны?
Ну, дивіться, тут є певні правильні висновки і певні висновки, які можна поставити під питання, можна сперечатися. Те, що нестача техніки, те, що вона не завжди приходить в належному стані, ну, це правда, є такі проблеми з 22-го року, от, і те, що техніку треба освоювати, ремонтувати, що логістичне забезпечення цієї техніки, зокрема, запчастини до неї, ремонт, якщо вона була вражена, це одне. Але з іншого боку, ця війна показала, що і росіяни вчаться воювати, і показала, що танки і бронетехніка вже не відіграють таку роль в сучасній війні, як це було, скажімо, в 20-му сторіччі.
Тому що зараз бронетехніка дуже вразлива до FPV, до засобів сучасних засобів ураження, до ракетного озброєння, зокрема, тощо. Те, що противник знав про наступ, ну, ви знаєте, дуже складно приховати в сучасній війні підготовку до якихось повномасштабних дій, через те, що противника теж є розвідки, є супутники, зокрема, це все видно. Так само, як і ми бачимо все поле бою, так само і росіяни його бачать. Ви ж бачите, скільки, яка кількість інформаційних повідомлень щодо застосування розвідувальних БПЛА, ну, знову ж таки, ті самі супутники. От, тобто всі ми бачимо поле бою онлайн. От, і на тактичному рівні, на оперативному рівні, і на глобальному рівні. Тому, в принципі, висновки правильні, але я думаю, що ще час покаже взагалі досвід української війни, українсько-російської війни, перепрошую. От, треба аналізувати. Ще поки що рано робити висновки. Зараз всі світові інститути, які займаються проблематикою війни, командування різних країн, і не тільки НАТО, зокрема, але й командування глобального півдня, Китаю, всі вивчають наш досвід. От, і всі намагаються зрозуміти, яким чином їм модернізувати свої сили, свої нормативні документи, нормативну базу, щоб відповідати тим викликам, які показала російсько-українська війна.
Мирослав, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть. Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины, волонтер и глава благотворительного фонда «Мир и Ко», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам Владимир Амельченко, глава энергетических программ Центра Розумкова. Владимир, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Вітаю вас також.
Владимир, хочется с вами поговорить о теме, которая, ну, так не очень она обсуждается в украинских СМИ, но в России у многих бомбит, можно сказать. Да, сегодня даже Песков был вынужден вот это все комментировать. Можно сделать выводы о том, что это болезненный вопрос, не знаю, насколько экономически, но политически точно. Так вот, транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был заблокирован. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярта и заявила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик. Нефти, которая транспортируется компанией «Лукойл». Компания «Лукойл» была под санкциями Украины с 2018 года, но они касались только выведения капиталов, торговли или аренды государственного имущества. Но в июне этого года Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции, добавив запрет на транзит. Прямая речь венгерского министра. В Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой «Лукойл» не осуществляет поставки в Венгрию. Мы работаем над правовым решением. Тут, наверное, для многих украинцев шок, да, что по территории Украины через нефтепровод «Дружба» транспортируется российская нефть в страны Европы. Ну, давайте вот ваше мнение, почему сейчас именно СНБО заблокировал венгерский вот экспорт нефти в Венгрию?
Ну, тут надо разобраться, что значит слово означает заблокировать. Потому что я вчера дал как раз известному изданию «Политика» эту тему комментарий. И могу сказать, что тут не все так однозначно и все просто, как подает Сиярта, как подает российская сторона. Ну, действительно, были определенные санкции приняты относительно «Лукойла» по собственности. Что касается решения РНБО, что вот так вот взять и заблокировать поставки российской нефти, ну, я об этом не знаю, возможно, это секретное какое-то решение было, то есть мне неизвестно об этом ничего. Ну, это первое. Второе, непонятно, как же это решение может быть выполнено. Почему? Потому что непосредственно украинской компании «Уктранснафта» нету никаких договорных отношений с «Лукойлом», да, то есть и «Уктранснафта» имеет соглашение с компанией российской «Транснефть», а компания «Лукойл», «Сургутнефтегаз», там «Роснефть», другие компании уже подписывают контракты с российской «Транснефтью». Главный оператор российской, значит, по реализации этого контракта с российской стороны есть компания «Транснефть». Поэтому есть прямые контракты между «Транснефтью» и украинской компанией «Уктранснафта». И украинская компания «Уктранснафта», вообще украинская сторона вообще не знает, какая нефть там транспортируется по нашим трубопроводам, поскольку мы имеем только контракт с «Транснефтью». Поэтому Мне кажется, что тут не обошлось без определенной информационной психологической атаки со стороны России, манипуляции определенных для того, чтобы обвинить Украину в, дескать, несоблюдении каких-то контрактных соглашений, усилить рычаг влияния на Венгрию со стороны России, что вот, дескать, вот видите, Украина не поставила.
Пропадает связь у нас с Владимиром Омельченко. Постараемся перенабрать. Я напомню, с нами директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Обсуждаем мы якобы прекращение экспорта транзита нефти из Российской Федерации в Венгрию. Ну, вот как считает господин Омельченко, вполне возможно, что никакого прекращения транзита не было, а имела место определенная вот такая информационно-психологическая операция со стороны Российской Федерации. Вернулся Владимир. Владимир, а ну вот вы говорили, да, зачем это может быть нужно России? Продолжайте.
Да, то есть, чтобы показать, вот видите, дескать, и дискредитировать Украину. Вот, дескать, видите, Украина такая плохая, контракты не выполняет, ничего не выполняет, обижает наш родной Лукойл. Значит, ну мы можем договориться. Но для того, чтобы мы договорились, значит, вы, венгры, должны что-то там сделать, то, что мы скажем. Понимаете? То есть, поэтому ситуация приблизительно такая. Поэтому я не вижу тут каких-то нарушений со стороны Украины. Но Украина действительно имеет право так налаживать санкции на российские компании, потому что та же компания «Лукойл» поддерживает агрессивную политику России постоянно и финансирует эту войну, финансирует обстрел украинской территории. Но в то же время Украина пошла навстречу нашим европейским партнерам по их просьбе. Это таким странам, как Словакия, Венгрия.
Чехия, вроде бы.
Чехия, да, который получает российскую нефть южной веткой нефтепровода «Дружба». Да, то есть и сейчас как бы у меня нет никаких оснований говорить о том, что то, что говорит российская сторона и господин Сиарта, является правдой. То есть скорее, потому что я же обратно говорю, у нас нет, у Украины нет никаких прямых отношений относительно транзита компании «Лукойл». Мы имеем только контракт с «Транснефтью». «Транснефтью», «Транснафта» имеет с «Транснефтью», не с «Лукойлом», не с «Сургутнефтегазом», не с какой другой компанией, понимаете? Поэтому мы даже не знаем, а какая там нефть транспортируется с территории Украины, какой компании. Поэтому мне кажется, что тут не обошлось без серьезных манипуляций для того, чтобы дискредитировать Украину в глазах Венгрии и оказать на нее дополнительное влияние.
Зачитаю я комментарии Пескова, которые он давал сегодня утром во время традиционного своего брифинга. Ситуация с ограничением транзита нефти по трубопроводу «Дружба» является кризисной для Европы, но не зависит от Российской Федерации. Решение Киева ограничить транзит нефти из РФ в Европу по трубопроводу «Дружба». Ну вот в свете ваших комментариев, в контексте ваших комментариев, действительно играется оно все новыми красками. Владимир, давайте подчеркнем, да, Украина транспортирует нефть через свою территорию для там 3-4 стран в Европейском Союзе, которые критически зависят от российской нефти. Больше Украина нефти через свою территорию не транспортирует. А что с газом?
Да, и притом транспортирует по просьбе этих стран.
Да.
С газом ситуация следующая. Украина транспортирует ежегодно около 12-13 миллиардов кубических метров газа. Для таких стран, как Словакия, Австрия, в первую очередь, и частично для Италии и Чехии. То есть контракт он действует и заканчивается в конце этого года, 31 декабря. И сейчас вы знаете, что рассматривается предложение, подали компания «Сакар» азербайджанская, подала, значит, предложение Украины, что, чтобы контракт был «Сакар» на транзит газа, вроде бы как азербайджанского, но обратно тут же как бы виден абсолютный схематоз. У «Сакара» нету таких объемов газа, поскольку у них и нету прямой трубы территории, значит, от Азербайджана в Украину. То есть это возможно транспорт только через территорию России. Азербайджана есть ресурсы для собственных, собственных потребителей, а также для потребителей Европы через газопровод ТАНАП и трансадриатический газопровод. Для нашего газопровода у них нет ресурсов, поэтому это чистый схематоз, мне кажется, вырисовывается. И Украина, мне кажется, для Украины это невыгодно, если хотят продолжать действительно транзит территории Украины в Европу. То есть, во-первых, должны обратиться заинтересованные стороны с просьбой к Украине. Это первое. И второе, Украина должна поставить свой интерес выше интересов, значит, тех компаний, которые, так сказать, поддерживают Россию своими с покупкой нефти, и поставить очень четкое определенное условие, про которое я уже давно говорил. Это возвращение под полный контроль Украине Запорожской атомной станции. Только при этом условии, возможно, какие-то переговоры.
Угу. Владимир, ну и давайте коснемся еще одной темы. Там сегодня Кир Стармер, британский премьер, делал некоторые заявления по поводу санкций против российского теневого флота, так называемого. Там около 600 судов возят нефть. Якобы они не российские, да. Ну, вот обходят они вот эти вот санкции, граничную цену на нефть. Там как-то движется эта история, там ЕС ввел в прошлом месяце санкции, да, против теневого флота, на какой-то конкретике, как они будут бороться с этим всем?
Ну, в принципе, они пытаются что-то бороться, но достаточно слабо, то есть мы видим статистику, что не особенно это все удается. Ну, в первую очередь, это зависит, мне кажется, что от лидера стран НАТО, это Соединенных Штатов Америки. Как вы знаете, администрация Байдена абсолютно не заинтересована сейчас в блокировке поставок российской нефти на мировой рынок. Почему? Потому что они считают, что перед выборами повышение цен на мировом рынке абсолютно не надо администрации Байдена, и поэтому я не верю в то, что в ближайшие месяцы до выборов в США президентских какие-то сдвижки, подвижки произойдут в этом вопросе.
А после, как Трамп относится к подобным сценариям, стоит ли ожидать? Я почему-то интересуюсь, это же главный, ну, фактор, который влияет на продолжение войны, да, вот эти вот сверхдоходы, выплаты тем, кто приходит добровольцем в российскую армию, космические, все это за счет нефти.
Ну, я думаю, что после прихода, если Трамп победит на выборах, ситуация может резко измениться. Почему? Потому что у Трампа абсолютно другие подходы. Он не такой зеленый, как администрация Байдена. То есть он считает, что надо развивать добычу там и на Аляске, и в середине Америки, меньше уделять зеленой энергетике влияния. То есть поэтому цены на нефть могут резко понизиться после прихода Трампа, и Россию он смотрит как конкурент на рынке нефти. И вы знаете, что при Трампе блокировались, значит, поставки с Северным потоком 2, да, то есть поэтому я думаю, тут следует ожидать, ну, значительных трудностей для России, реальных трудностей относительно поставок на мировой рынок энергоносителей, если действительно победит администрация Трампа.
У нас
Трамп победит на выборах.
У нас вся минутка осталась. А реально вообще бороться с этим теневым флотом? Ну, есть механизмы, да, какие-то при желании, при политической воле?
Я думаю, абсолютно реально. Для этого надо принять программу, как это было принято в Иране, нефть в обмен на продовольствие. И все, и поставить точку. Тогда Россия действительно почувствует, что такое санкции.
А поясните, что это значит, нефть в обмен на продовольствие?
Ну, как в Иране было, то есть то есть как бы не происходит бартер, то есть они поставляют определенный объем нефти и в обмен на это получают продовольствие. То есть поэтому деньги не идут ни на вооружение никуда больше, ни на какие-то программы агрессивные, а именно на продовольствие, которое необходимо людям.
Спасибо, Владимир. Разъяснили. Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, был вместе с нами. Спасибо большое за ваше время. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org во вкладке «Донбасс». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас. Через социальные сети вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, тему для сюжета, который сделают наши корреспонденты, ну или при желании рассказать свою историю из оккупации, естественно, анонимно. Напомню, что мы тестируем нашу форму связи с оккупацией. Это анонимная форма, которую вы можете заполнить. Гарантируем, что никто не узнает о том, что вы, ну вот, нам рассказываете. Оставим ссылку в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».